Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Президент Украины проводит совещание из-за крушения украинского самолета в Тегеране. Иран говорит, что, ударив по американцам, отомстил, и Трампа критикует за непродуманную политику в регионе. Ливийское правительство в Триполи радуется совместному заявлению Путина и Эрдогана по ситуации в Ливии. Хафтар пока молчит, и будет ли он дальше идти с войной на западную часть страны, непонятно. Королева в печали. Гарри и Меган хотят зарабатывать самостоятельно и не хотят называться высокопоставленными. Британия слегка в шоке. Эти и другие темы мы обсудим. Сейчас рядом со мной обозреватель радио «Спутник» Елена Глещинская. Елена, здравствуй.
Здравствуйте.
Ну что же, давай сначала поговорим о том, что Иран заявляет о том, что завершил месть США за убийство генерала Касема Сулеймани. Новых военных действий, говорит, не будет. Ну, по крайней мере, об этом заявил представитель Ирана при ООН Маджид Тахтарванчи.
Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Вот что он сказал. И добавил, что не будет предпринимать новых военных действий только при условии отсутствия агрессии со стороны Соединенных Штатов. Mm-hmm. Министр же обороны Ирана Амир Хатами предупредил, что и впредь Тегеран будет действовать пропорционально в случае нового нападения со стороны США. И предписал поддерживаемым им группировкам воздержаться от действий против американских сил. Так заявил вице-президент США Майк Пенс. Видимо, договорились и...
А вот ты думаешь, что все-таки договорились?
Вот этот народный гнев, который после был убийства на похоронах, все-таки надо было как-то остудить и, видимо, договорились. Но, с другой стороны, палата представителей Конгресса США проведет голосование сегодня по резолюции, которая ограничит полномочия президента Дональда Трампа в вопросе военных действий в отношении Ирана. Видимо, его тоже надо ограничивать, как Иран ограничивает какие-то группировки неконтролируемые, так вот и Трампа решили ограничить.
Ну вот, Лен, получится ли у Пелоси ограничить Трампа, в этом большой вопрос, да, потому что, что бы ни делал Трамп, она ведь всегда его критикует, она все время говорит о том, что она хочет его ограничить, но в результате-то, в общем-то, у нее ничего не получается по факту.
Ну вот это такое страшное слово, что они примут резолюцию.
Это пугает Трампа, да? Конечно, безусловно, пугает Трампа на фоне того, что они уже приняли резолюцию по поводу того, что вроде как надо импичмент, может быть. То есть такая у них приблизительно резолюция, да.
Ну, а теперь его ограничит его дееспособность, что ли? Ну, для этого нужно справку еще получить, чтобы так делать.
Ну, я не знаю, как будет в этом смысле действовать Пелоси, но у меня есть, знаешь, как помощь зала. Политолог и журналист Юрий Светов сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Юрий Ильич, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, поспорьте со мной. Пелоси все время пытается ограничить Трампа, у нее ничего не получается. То ли она плохо пытается, то ли она ничего не может сделать, или есть такой вариант, что я ошибаюсь.
Трамп верховный главнокомандующий. Законами Соединенных Штатов Америки там четко определено, чего и как он может делать, какие вопросы он должен согласовывать с Сенатом, какие с Конгрессом. Думаю, что эта резолюция будет ли она состыкована с теми обязанностями Трампа как верховного главнокомандующего. Думаю, это просто очередной выстрел во внутриполитической борьбе. Выборы теперь уже совсем на носу, до ноября осталось недолго, поэтому каждая лыка в строку они будут ставить. Трамп будет действовать сейчас во внешней политике так, как он считает нужным, и так, как его в этом отношении поддерживают армия и другие представители силовых ведомств Соединенных Штатов Америки. Я, может, скажу непопулярную точку зрения, но Трамп своей цели добился. Вот то, о чем заявил представитель Ирана при ООН, говорит, что произошло в соответствии с русской поговоркой. У Ирана замах был на рубль, а ответ на копейку. Сколько там было перечислено, они мер предпримут, что они сделают, и все, выстрелили по базам результаты так никто не предъявил, есть ли разрешение, есть ли пострадавшие одни слова, и сразу же отступает. Я думаю, что Соединенные Штаты Америки двумя своими акциями, уничтожение Аль-Багдади и уничтожение Сулеймани, показали руководителям Ирана, руководителям других шиитских группировок, что они в состоянии их уничтожить. И преемник Сулеймани об этом теперь должен думать. И этот руководитель шиитских группировок с такой странной для русского имени фамилией Насралла, для русского слуха фамилия Насралла, тоже теперь об этом думает, что он уязвим. Поэтому они как бы ритуальные жесты, вот что Елена говорила, сделали, общественное мнение успокоили, а дальше вынуждены договариваться.
Юрий Ильич, а как вот вы считаете, как вчера Трамп выглядел перед американцами? Хорошо или нет? Вот мне кажется, что не очень.
Нет, он выглядел достаточно уверенным. И он говорил в своем духе. Трамп, мы вот уже не один раз на радио «Спутник» обсуждали, он бизнесмен до мозга костей. С чего бизнесмен начинает переговоры? Заламывает свои условия на небывалую высоту, а потом торгуется. Трамп в Иране сделал эту же самую ситуацию, и он добился.
А он всегда американцы... так поступает, Юрий Ильич?
Конечно.
Да, это его такая...
Да, это его стиль. Он... В бизнесе, между прочим, несколько раз разорялся. Говорят, что из-за этого. Но поднимался, снова становился миллиардером. И в политике он ведет себя точно так. Заметьте, Соединенные Штаты Америки сейчас исповедуют раз за разом принцип «хочу, могу и делаю».
А раньше вот объясните мне, пожалуйста, вот, мне тогда интересно, потому что буквально несколько дней назад по всем телеканалам и российским, и зарубежным говорили, нет, так это Иран вот добился. Это Иран добился своей цели, потому что американцы заявили о том, что они уйдут из Ирака. Вот я удивился тому, что американцы что, уйдут из Ирака? Да ну, они могут об этом говорить сколько угодно.
4,5 тысячи солдат перебросили в Ирак, уходя. Перегруппировка возможна. Из Сирии с двух баз вывели военные, но вывели их в Ирак. Ирак их ключевая точка на Ближнем Востоке. Никуда они оттуда не уйдут. Но я повторю вот эти слова. Раньше американцы действовали так. Хочу, могу, согласовывая с союзниками, выясняя их реакцию, и действую, делаю. Теперь, смотрите, они НАТО вообще в известность не ставили. У них там находятся в Ираке с ними союзники, а они нанесли удар по Сулеймани, сочтя тогда, когда они сочтут это нужным. И Германия начинает выводить свои войска из Ирака, а американцы там останутся и будут там находиться. Поэтому я считаю, что...
Ну вот вчера Трамп все-таки пожурил своих союзников по НАТО о том, что они не участвуют в этом деле, и сказал, что вот надо бы поактивнее подключаться.
То есть сначала не приглашал,
да,
потом пожурил.
Да.
Мы вас не звали, но вы должны были участвовать.
Юрий Ильич, у нас есть еще одна тема, которую хотелось бы успеть с вами обсудить. Она не менее важная. Сейчас давайте к ней перейдем. Смотрите, коллеги, канадская разведка считает техническую неисправность причиной крушения самолета Boeing 737 международных авиалиний Украины. Об этом Reuters сообщает со ссылкой на источник в службах безопасности. И говорят, что есть свидетельства, которые указывают на перегрев одного из двигателей воздушного судна. Западные разведывательные службы считают, что именно это могло стать причиной трагедии в Иране.
И самый главный вывод, что самолет не был сбит ракетой. Ранее посольство Украины в Иране также исключило версию теракта. США предложили помощь Украине после крушения этого самолета. Об этом заявил, опять же, Майк Помпео. Однако мы помним, что Иран не согласился предоставить США, именно компании Boeing, разработчику самолета, вот эти вот черные ящики и допустил к расследованию только экспертов и следственные органы с Украины, которые, в принципе, туда уже и отправились.
Юрий Ильич, а вы не считаете, что такое поведение Ирана? Понятно, что Иран обижен, что сейчас это сложная ситуация. Там вы не считаете, что все-таки такое поведение Ирана, когда речь идет о трагедии, вот оно неприемлемо по меньшей мере, ну, потому что речь идет о жизнях почти 200 человек?
Вообще в Украине вот, ужасно жаль людей, которые там погибли в большинстве своем, они, правда, иранцы, но экипаж украинский. И у Украины просто трагедия какая-то, вот, связанная с самолетами. Этот самолет, который сбили над Черным морем, летевший из России в Израиль, это знаменитая трагедия над Донбассом. Сейчас вот это какое-то как проклятие над ними. И тут же на поле, на этом, где погибшие, появляются мародеры. Вы не упомянули версию пресловутой «Беллингейт». Ее основатель уже предъявляет фотографии там какой-то части ЗРК «Тор». Вот, говорит о том, что эти ЗРК поставила Россия Ирану.
А зачем мы будем об этом говорить? Это какой-то бред.
Да какой бред? Это попытка пристегнуть Россию к любой трагедии. Мы поставили эти «Торы» в Иран. Не мы ли там выстрелили? Вы заметьте, опровергают версию теракта, и тут же появляется эта версия о том, что иранцы, стреляя по американским базам, заодно сбили самолет.
А вот, знаете, я вчера наблюдала...
В информационном пространстве.
Вот я вчера наблюдала за информационным пространством Украины по поводу, что там говорят по поводу этого самолета. И вот если рано утром были версии только о технической неполадке, потом их удалили даже с официальных сайтов, министерств, и вовсю обсуждалась версия сбитой ракеты именно Ираном. Но потом как-то к вечеру приутихли, видимо, им сказали,
что... И обратно поставили, да?
И обратно поставили. Техническую неисправность. Действительно, вот так вот и получилось.
Ну вот я говорю, что мародеры тут же появляются, как бы тут на чужом горе реализовать свои задачи.
Да, это печально. Тут даже, ну а что тут скажешь, это печально, и все, собственно. Еще раз позвольте выразить соболезнования всем причастным к этой трагедии. Юрий Ильич, большое вам спасибо за то, что нашли время сегодня с нами пообщаться. Нашим слушателям напомним, что политолог и журналист Юрий Светов был с нами на прямой связи. Мы обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и трагедию, которая произошла недалеко от Тегерана. Триполийское правительство национального согласия Ливии заявило, что высоко ценит и приветствует усилия России и Турции, направленные на поиск решения конфликта в стране. Ура! Вот так. Правительство в Триполи. Значит, мы объясняем, да, что правительство в Триполи — это то, которое, по сути, назначили западные страны. Евросоюз и Соединенные Штаты. Правительство Хафтера — это говорят о том, что вроде как народный парламент, да, что народ выбрал парламент, поддерживает Хафтера. Ну, вот и страна разделена, по крайней мере, на две части, да, на западную и на восточную. Ну, и непонятно вообще, что там на юге еще происходит. Может быть, там уже несколько государств, о которых, собственно, никто не знает. Ну, вот сейчас правительство в Триполи, оно радуется, что Россия и Турция приложили свои усилия.
Это произошло вчера, в среду, на встрече Владимира Путина и Тайпа Эрдогана, которые согласовали единую позицию и призвали все стороны прекратить огонь с воскресенья 12 января и немедленно сесть за стол переговора. Ну что ж, надеюсь, это положит начало, действительно, может быть, не объединению, но хотя бы примирению этих сторон.
Может быть, все-таки жертвы прекратятся, потому что Хафтер-то в последнее время очень активно наступал, и я так понимаю, что наступал, ну, не с помощью уговоров, да. Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, я надеюсь, поможет нам сейчас разобраться в том, что происходит в Ливии. Дмитрий Анатольевич, доброе утро.
Доброе утро.
Сейчас правительство в Триполи говорит о том, что приветствует заявление Реджепа Эрдогана и Владимира Путина по поводу того, что необходимо национальное согласие. Как вы думаете, насколько нынешняя ситуация похожа на то, что Хафтер прекратит свое наступление?
Ну, это весьма вероятно, потому что ведь в случае, если он не прекратит свое наступление, турецкая сторона готова отправить туда свои войска. Просто это будет означать не прекращение боев, а их резкое усиление. Потому что Хафтер явно сильнее в военном смысле, и и до появления турецких войск он наступал и надеялся объединить, по крайней мере, действительно Восток и Запад, что там на юге делается, вы абсолютно правы, мало кто понимает. Да и вот это вот объединение пока что было бы все равно объединением скорее побережья, чем страны.
А давайте так, Дмитрий Анатольевич, а мы с вами предположим, давайте так, я предположу, Лена, может быть, меня поддержит. Смотрите, а может быть, надо было позволить Хафтару дойти до Триполи и, наконец-то, объединить Ливию? Ливия очень долго жила при Каддафи, при достаточно жестком режиме. Может быть, ливийцы уже к этому привыкли, и они хотят видеть Хафтара руководителем своего государства, пусть там, не знаю, тоталитарным руководителем.
Если они хотят видеть Хафтара руководителем своего государства, в идеале, конечно, лучше было бы провести единые выборы для обоих сторон.
Так кто ж позволит?
Вот. Но если Хафтар с помощью силы захватит Триполи, то всегда придет день, когда какой-нибудь новый Хафтар попытается сделать то же самое.
А может быть, разделить пополам страну и не воевать?
Так хорошо бы, если пополам. Ведь я так понимаю, что власть сегодня в Ливии ровно на той территории, на которой находятся ее войска. Поэтому в данном случае попытка просто спасти человеческие жизни, а не разрешить противоречия. Но и спасти человеческие жизни тоже задача вполне достойная.
Ну, а достижимая?
Ну, при том, что правительство в Триполи надеется на поддержку турецких войск, не то чтобы 100% достижимое, но вероятно.
Дмитрий Анатольевич, объясните мне, пожалуйста, извини, Лен, объясните мне, пожалуйста, я вот реально не могу понять, зачем это Турции? Турция там при чем?
Ну, Турция, понимаете, мы с вами, либо член нашей семьи видели «Великолепный век», да? Вот «Великолепный век» — это не просто кино, это такая заявка Турции. Турция хочет контролировать, влиять, воздействовать, нужно подчеркнуть, на все территории, которые когда-то входили в турецкий султанат.
Теперь мне ясно.
Тоже входила.
А вот смотрите, вот это вот событие, оно касалось на фоне событий там между Ираном и США как-то не очень заметным на Ближнем Востоке. Или я ошибаюсь, они там все, что надо, заметили?
Кому положено, что называется, заметили. Общественное мнение, естественно, куда больше волнует проблема ирано-американских отношений, потому что это балансирование на грани войны. Войны между странами, которым есть чем воевать. Проблема Ливии в большей степени сегодня – это проблема самой Ливии. Естественно, что общественное мнение в Европе, хотя Ливия ближе, чем Иран, меньше интересуется, что там у них в Ливии, потому что в случае даже обострения ситуации в Ливии хуже уже для Европы не будет. Все плохое, что произошло в связи с гибелью Каддафи, уже произошло. Я имею в виду набег беженцев. Да? А вот война в Иране, если бы она началась, она бы отразилась на жизни всех. Это очень серьезная проблема, очень с большим потенциалом опасности.
А вот вы сейчас произнесли фразу такую, адресуя, как будто европейцы ее адресуют. Что там, так что же там в Ливии? Все-таки я до конца не могу понять, а так что же там в Ливии, собственно? Ну вот сейчас...
А в Ливии то, что и бывает обычно после гибели авторитарного режима, то есть хаос. Да, хаос, при котором, я еще раз повторю, власть на... распространяется ровно на ту территорию, на которой находятся войска этой власти, поскольку Ливия – это же побережье с относительно цивилизованным населением и глубинные территории, которые при Каддафи власть в Триполи скорее признавали, чем подчинялись. Да? А с уходом Каддафи, который не только военные силы, его там были сложные взаимоотношения с племенами, выстроены годами. Если сейчас Каддафи ушел, то для племен вообще-то власти побережья значения не имеет большого. Да? И в результате это такое государство, в котором все согласились, что оно вроде бы существует. Ну, вроде как Сомали, как Судан, где страна есть, а государства нет.
Благодарим вас, Дмитрий Анатольевич. У нас есть еще одна тема, которую хотелось бы, чтобы вы нам кое-что разъяснили. Через секунду приступим. Вот я, Лена, лично считаю, что они плохо поступили. Они расстроили пожилого человека, вот эти люди, да? Вот Елизавета II разочарована решением принца Гарри сложить себя полномочия, и Букингемский дворец заявил, что этот шаг создает проблемы, решение которых потребует времени. Ну вот принц Гарри, да, внук Елизаветы II и его супруга Меган Маркл отказались от финансовых привилегий, решили жить и зарабатывать самостоятельно, да? Ну вот так вроде как достойно звучит.
Вот я
Елизавета расстроена.
Да, я приведу две точки зрения. Значит, официальный представитель дворца заявляет: мы понимаем их желание выбрать иной подход, но это сложные проблемы, проработка которых займет время. А вот газета Sun пишет, что им заявили совершенно другое, источник в семье. Их заявление не было согласовано с кем-либо. Это нарушает протокол, это объявление войны семье. Королева глубоко опечалена, принц Уэльский и герцог Кембриджский в ярости.
Это побольше похоже на правду, если честно, вот так вот сказать.
Ну, англичане, думаешь, они такие...
Ну, иногда могут прийти в ярость, я думаю.
Да? Во всяком случае, они не отказались выполнять обязанности членов королевской семьи. Я думаю, что скорее вот эту вот ярость вызвала их намерение жить и в Великобритании, и в США.
Дмитрий Анатольевич, вы думаете, что то, что они иногда будут ездить в США и своего ребенка туда возить, вызвало ярость? Или, в общем, то, что они не согласовали с Елизаветой свое решение?
Понимаете, это ведь одна и та же проблема.
Да?
Да. Дело просто в том, что семья хочет жить частной жизнью. Это в британской королевской семье не первый случай. Старший брат отца нынешней королевы в свое время принял такое же решение, будучи уже королем. И отрекся от престола. Да? Так что принцу Гарри есть с кем сравнивать.
Это у них, но это же известная история.
В семье такой всплеск желания: отстаньте все от меня, дайте мне пожить по-человечески. И в этом смысле, когда говорит представитель Букингемского дворца, мы их понимаем, он говорит совершенно прав, искренне так и есть. Все понимают, но если в сегодняшней ситуации, когда вопрос о том, а нужна ли монархия Британии, становится все чаще и чаще задаваемым вопросом, такой уход, это же не просто их уход в частную жизнь. Это удар по престижу королевской, даже не семьи, а королевского института.
А почему? Вот я все-таки не понимаю, почему. Ну вот вы же правильно сказали, они хотят жить себе как обыкновенные люди.
Нет, не знаю, они там, как да? раз не ну хотят что? Жить как обыкновенные люди, скромно. Они хотят наоборот, наиболее открыто жить. Они хотят путешествовать, чтобы их дети получали образование в США. Вот так вот прямо и говорят. Хотят зарабатывать на жизнь благотворительностью, там какие-то фонды открывать. То есть
да,
они
ну
не
а
всегда...
В чё?
Сама формулировка «зарабатывать на жизнь благотворительностью».
Не-не, ну, вот мне да, не понравилась
какие
эта формулировка.
Не наводят, да?
Да, нет, но они будут тоже. Собирать деньги, ходить будут собирать.
Нет, там на самом деле они не совсем иждивенцы. Там же получается, что их содержание формируется с тех предприятий или земель, которые
они,
и так принадлежат королевской
семье. Они хотят отказаться
семье.
От них, именно вот от этих денег. Я правильно понимаю,
нет,
Дмитрий Анатольевич?
Им же что-то принадлежит.
Отказаться от королевских денег.
То есть, а чем да. они будут зарабатывать? Что он умеет, Гарри? Вот что он умеет? Вот Лена умеет вести передачу, а он что умеет?
Ну, в принципе, я думаю, что он тоже вел бы передачу, по крайней мере, его проблемы и его счастье связаны именно с его излишней популярностью, так скажем, которая тянется за ним с подростковых лет, если вы помните.
А на чем она основана, как вы думаете, кстати?
На скандале.
На скандале.
Самая знаменитая история — это две фотографии Гарри. Гарри голый на вечеринке и Гарри в форме, в нацистской форме.
Ага, да, мы это помним.
Это был мега-скандал, я прекрасно его помню. Да, и тогда бабушке приходилось очень отдуваться. Так что в каком-то смысле свой вред королевскому институту он уже нанес.
Он уже нанес, так может уже больше не нанесет.
Ну ладно,
да.
но его жена, она же может хорошо зарабатывать.
Чем?
Вы понимаете, она чем? Но она актриса.
Да, она актриса, да, неплохо зарабатывает.
Слушайте, знаете, сколько в Голливуде актрис?
Брата его дедушки, да? Вот, проблема в другом. Проблема в том, что она же не просто актриса. Она актриса, отказавшаяся от того, чтобы быть герцогиней. Такую актрису зрители пойдут, да? Ага. Но дело-то не в этом. Жить как-нибудь они в любом случае будут. Будут почетными председателями какого-нибудь там, я не знаю, фонда имени себя, членами еще каких-нибудь советов. Имя-то осталось. Проблема в другом. Проблема в том, что с их точки зрения их замучили своим вниманием, да, ведь что послужило формальным поводом? Во время беременности таблоиды не давали нам жить, это повлияло на наше здоровье, на мы боимся за своего ребенка.
Дмитрий Анатольевич, вы знаете, как бывает, на самом интересном месте, я вот так говорю, мы вынуждены сделать паузу в этой истории, но обязательно еще последим за жизнью Меган Маркл и принца Гарри. Благодарим вас. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник», и мне помогала провести этот эфир Елена Глещинская.
Будь в теме.